Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Приветствую наших радиослушателей, постоянных в нашем линейном вещании, наших подписчиков в сети YouTube. У нас в последнее время в YouTube какая-то, ну, такая приятная, сказала бы, активность, очень много комментариев. Обязательно пишите, пока есть такая возможность слушать наши передачи и делиться мнением. И вот об этом, наверное, мы частично сегодня будем говорить, почему мы замкнулись, почему у нас общество стало замкнутое. Нас ничего не интересует. Но тема совсем, я вот очерчу сегодня вот так примерно тему, начну с цитаты. Наша гостья, которую представлю немножко позже, по-моему, 2 года назад у нас было интервью с ней, и она сказала цитату, вот она звучит так: «Мы и они» — это самые плохие слова, к которым часто обращаются политики, и они больно бьют по человеку. «Мы и они». И вот эта мысль мне показалась настолько важной, и она задает тон нашей дискуссии. Как формируются границы между людьми? Как возникает вот та самая сегрегация и вместе с ней чувство обиды? Что государство может сделать, чтобы эти границы стали мостами, а не стенами? Ну и особенно тоже хочу отметить, почему я начала с тем, что мы часто молчим по разным причинам, боимся, не хотим вылезать из какого-то зоны комфорта, чтобы говорить о неприятных вещах. У нас был исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Владислав Волков. И он сказал такую вещь, что многие люди, когда он пытается взять какое-то интервью для исследования, еще что-то, просто не хотят говорить о этнополитике. Они не хотят говорить о национальных меньшинствах, о языке, о лояльности, идентичности. И отказываются высказываться по сложным вопросам. Мы сегодня не будем от этих вопросов тоже открещиваться, уходить в свою норку. Мы будем говорить. Ну, я надеюсь, я достаточно большое вступление предоставила для того, чтобы сейчас перейти к нашим гостям. И Женя Элдерманы 14 лет возглавляла управление натурализации, тогда же возглавляла рабочую группу по вопросам интеграции общества, бывший депутат Рижской думы. Здравствуйте, госпожа Элдерманы, я рада вас видеть в нашей студии. Видимо, уже, ну вот как, немного осталось уже до конца нашего эфира Латвийского радио 4. И я очень рада видеть именно вас в качестве таких заключительных гостей нашей радиостанции. Здравствуйте.
Добрый день вам и добрый день всем слушателям.
Игорь Губенко, философ, куратор и доцент, ведущий исследователь Латвийского университета, внештатный редактор интернет-журнала «Сатори». Ну, Игоря вы знаете. Игорь, спасибо, что тоже пришел. Мои любимые гости, которые все это время приходили на передачу. Я уверена, что мы встретимся где-то и в другом месте тоже. Давайте начнем вот с того самого наблюдения, скорее, господина Волкова, который он сказал, что даже эксперты боятся открыто обсуждать национальные вопросы, вопросы этнополитики. Почему? Как вы думаете, чем опасно вот такое невыражение мнения, уход такой в скорлупу, и приводит ли это все к какому-то недоверию, к самоцензуре и еще большей сегрегации вместе с тем, Игорь?
Безусловно, да. У меня есть один конкретный индикатор этой тенденции, которую описал коллега Волков и которую вы сейчас назвали, а именно вот как раз в статусе редактора портала «Сатори». В этом октябре, да, у нас вышла целая серия материалов на тему интеграции в сотрудничестве с исследовательским проектом «Векторы социальной сплоченности», да, которые тоже наш институт реализует. И один из этих материалов, одна статья, принадлежит Мартинишу Хиршу, небезызвестному эксперту.
Он был у нас в редакции, да.
И название статьи «Рунгас Нелик Скревием Милет Латвии». Ну, палка, да, не заставит русских любить Латвию. И, в принципе, его месседж был, ну, такой, мне кажется, достаточно понятный, о том, что политика интеграции не может строиться только на негативной мотивации, на палке или на кнуте, да, а что какой-то пряник тоже должен быть. и, ну, важно вот эту позитивную мотивацию думать, создавать, конструировать и так далее. И я видел, насколько была реакция на эту статью не только, значит, в среде обычных комментаторов, да, которые всегда пишут, ну, в таких очень-очень ярких тонах и не стесняясь выражений, а в том числе наша такая, я бы сказал, ну, ядро нашей публики, Сатори, да, которые все очень, ну, открыто думающие, критически думающие, либерально настроенные. То есть я видел, что само обсуждение вопроса, что наша политика, да, она может в каком-то смысле, ну, быть подвергнута критике, наша латвийская, по отношению к русскоязычным местным, оно многим показалось неприемлемым или, ну, несвоевременным, возможно. И мне тоже, мне это стало таким, ну, до сих пор неожиданностью еще, что, в принципе, в очень, в целом, либеральных, открытых и таких настроенных на включенность и на сплоченность кругах все-таки вот эта тема, она показалась слишком, возможно, такой, ну, не знаю.
Ну, слишком такой, да, громкой, да, слишком непривычной и слишком вызывающей эмоции. И вот в этом связи я хотела бы, наверное, тоже такой дополнительный вопрос задать. Мне кажется, те люди, которые боятся говорить, вот к ним подходит там кто-то с микрофоном, исследователь, угу, Игорь или господин Волков, да, они говорят, ой, нет. Но потом то, что у них накипело, они выливают, опять же, в социальных сетях, где мы видим, честно говоря, такой язык ненависти, который, ну, не видно было еще даже и 5 лет назад. То есть не стало ли вот это все недосказанность, невысказанность выливаться в язык ненависти еще сильнее, чем раньше?
Безусловно, градус языка ненависти в социальных сетях, мне кажется, в последние годы он очень сильно подскочил, но все-таки мне хочется, как представителю тоже академического, экспертного сообщества, мне все-таки хочется сказать, что мне сложно вспомнить такие прецеденты именно среди экспертов. Да? Mm-hmm. То есть то, что эксперты отказываются на эти темы публично рассуждать, это одна проблема, но вот сразу вспомнить какие-то случаи, когда они же выливали в каких-то совершенно некорректных, да, терминах свои эмоции в социальных сетях, мне это не приходит на ум. Если мы берем шире публичных интеллектуалов, интеллигенцию, культур, представителей культуры, да, то там, безусловно, мы видим таких лидеров мнений, которые очень остро высказываются, потому что они прекрасно понимают, что острые высказывания собирают более широкую аудиторию, mm-hmm, больше лайков, да, и это тоже такая, ну, просто, как говорится, ну, ничего личного, да. Тот же самый, например, Алвис Херман, всем понятно, что он совершенно целенаправленно свои высказывания строит очень остро, да, но я его не считаю представителем экспертного сообщества.
Но лидер мнений при этом.
Да,
да, лидер мнений. Женя, как вы смотрите на это, на то, что у нас общество стало бояться говорить? Самоцензура, она есть даже у журналистов сейчас, в последнее время, к сожалению. Многие журналисты не хотят говорить вот на эти темы, которые сегодня у нас в студии. Они говорят, слушайте, давайте лучше без меня, потому что мне прилетит. Откуда-то, с левой стороны, с правой стороны, ну, точно прилетит. И я буду там, где-то меня будут полоскать, еще что-то. Давайте я лучше не буду. Даже у журналистов, которые, казалось бы, должны быть мугуркаул, знаете, у них такой стыпрос должен быть. Но нет. А что же говорить о других людях?
Ну, вы знаете, вещь довольно-таки простая. Mm. Те люди, которых я часто вижу по телевидению, там, в пресс-клуб, все какие-то другие передачи, да, и вот они говорят о интеграции общества. И я их слушаю, и мне абсолютно ясно, они вообще не понимают, о чем они говорят. Потому что интеграция общества до того, как Латвия получила вторую независимость, вообще об этом не говорилось, этого не было, этого понятия не было. И только после того, когда это поняли, что многонациональная Латвия, многонациональная, где, ну, на самом краешке только основная нация больше, чем другие национальности, что тут вот интеграция общества и сплочение людей, которые живут в Латвии, очень важно, если мы хотим быть действительно ну, скажем, демократической страной. И если мы хотим не только для, ну, скажем, для того, что мы отметили, вот мы там приняли столько и столько граждан в гражданство, не граждан в гражданство и прочее. Мы единственная страна, где вообще существует такое понятие.
Мы обязательно поговорим об этом, потому что, конечно, там нет какого-то прогресса, как мне кажется.
И эти люди не понимают одно. Ну, например, мне пришлось через это перейти, потому что посольство, иностранное посольство, я была в 15 странах, где я смотрела, как работает интеграция общества. И это финансы были от определенных посольств, не от Латвии. Да? И там я это все видела потом 8 лет. Мне пришлось работать в Евросовете 8 лет. Вот именно в комитете по интеграции общества. Да? И, вы знаете, через все это пойти и пройти, и это все понять, это непростая вещь. В чем наша самая большая ошибка? Самая большая ошибка, что большинство тех политиков, которые, скажем, ну, более такой национально-радикальный ведет такой политический курс, да, они поставили только на одно, в основном, одну задачу – изучение языка. Если мы смотрим, какие, скажем, ну, главные вопросы Евросоюзу по этому вопросу, Евросовету, то там 10 самых главных вопросов, и язык только на третьем месте. И в то же время первое государству, политикам, то есть в нашей ситуации Сейму, местным самоуправлением, надо работать так, чтобы каждый человек, и вы, и я, и вы, и другой национальности, он бы обязательно чувствовал нужен этому государству. И тогда у него будет и возродиться вот такое чувство: государство меня ценит, меня уважает, потому что я тут, я работаю, и я ценю и уважаю это государство. И вот получается этот путь, где идет напротив та часть общества, которая, может быть, еще не готова к такому процессу, и государство, которое обязательно должно быть гораздо умнее, чем эта часть, которая идет. И еще добавлю. Вы знаете, мне политики могут говорить очень многие вещи. И я их слышала, я не знаю сколько. И меня пинали ногами, когда я руководила управлением натурализации на всю душу, да, национал-радикала. Самое опасное, что есть для государства, это радикалы. Все равно или правые, да, или левые. Это абсолютно все равно. Но у меня есть только один авторитет. Это мой отец. И он перед смертью, его сломало в Воркуте, где его оболгали, он попал туда, да? И он перед смертью меня звал три клятвы. Ну, две чисто такого, ну, личного характера.
Да, понятно, да.
А самая главная клятва – никогда не смей в жизни делить людей по национальности, по вере и по родному языку. Потому что родной язык это уже вкладывается в малыша, когда он еще не родился. Уже мама говорит на родном языке. Это называется чисто научно материнский язык. Да? И это все настолько важно, да? И ну ладно, мы теперь, можно сказать, даже почти силой, да, заставляем изучать латышский язык, часть общества, да? Ну, как вам кажется, человек может изучить любой язык? В данной ситуации мы говорим о латышском языке. А будет ли он лоялен? Вот это вопрос.
То есть
то, что творится в его душе, то, о чем он думает, что он чувствует к этому государству, да? И потому он, извините, и молчит о том, вы только что говорили. Он молчит, он не высказывает свое мнение, но что творится в его сердце, в душе, вот это самый главный вопрос. Это больше всего мешает вообще этому понятию интеграции общества. Меня приглашали очень многие медиа теперь, да, и я ни к одному не пошла, только к вам пришла.
Спасибо большое вам, спасибо.
И когда меня приглашали, я им сказала, я не пойду. Ну, понимаете, они говорят, приходят люди, и они говорят о интеграции общества, и мы видим, что они не очень-то
понимают,
разбираются в этом. Но вы же разбираетесь. Я говорю, не могу я говорить о том, чего в Латвии нет. В данный момент в Латвии нет интеграции общества. И я не могу говорить о таких вещах.
Игорь, есть ли в Латвии интеграция общества? Вот госпожа Алдермана говорит, что нет. Но, возможно, она есть в каком-то виде. Может быть, она не до конца. А может быть, как я понимаю, интеграция общества – это двусторонний процесс. Неважно, как вот вы показали, государство с обществом целиком должно идти навстречу. То есть это путь навстречу. Это разные группы, ну, скажем, этнические должны идти навстречу. То есть это в любом случае везде, если мы хотим какого-то сплочения, интеграции, лояльности, двусторонний процесс. Как вы со стороны это видите сегодня?
Ну, я не был бы готов сказать, что интеграции нету в Латвии вообще. Есть и фонд.
Про него мы тоже поговорим, кстати.
Общественной интеграции. Есть множество разных проектов, нацеленных на разные группы, да, потому что, мне кажется, тоже важно понимать, что интеграция или вот этот новый термин сплочения, сплоченность общества, он не только про отношения, допустим, этнолингвистических, там, ну, двух основных групп в Латвии, да, по размеру. Это очень разные критерии, потому что люди отличаются не только языком, да, есть, ну, не знаю, та же самая сексуальная, например,
ориентация, да.
Да, это тоже вопрос.
Есть инвалиды, это да. Инклюзивность так называемая.
Да, да, да. И то есть если в этом смысле широком мы говорим, то, безусловно, много, очень много что делается. И в то же время, конечно, например, тот же вопрос Стамбульской конвенции, если так посмотреть, да, который популисты вынесли, ну, так сказать, в центр политической повестки, это же тоже в каком-то смысле про интеграцию, да, про то, как мы понимаем, не знаю, там, половую идентичность на самом деле, да, то есть камень преткновения для многих стал вот этот термин «гендер», который в этой конвенции присутствует, да, то есть в каком-то смысле мы видим, что, ну, и как раз-таки реакция общества, и очень такая сплоченная, я бы сказал, реакция на эту инициативу денонсиации этой конвенции, она показала, что, ну, интеграция не пустое слово, да, и...
Игорь, а где она показала сплоченность? Я видела прямо две расколовшиеся, вот яблоко, которое раскололось на примерно две равные части, просто одна часть оказалась более собранной, и, используя, конечно, административную политический ресурс, вышла на улицы, да, вот мобильность электората. Вторая часть не менее большая, просто они не так были заметны. Но, по крайней мере, именно они продавили денонсацию конвенции. Вот я не вижу здесь вот сплоченных.
Ну, продавили-то ее политики все-таки, да?
И их избиратели,
да.
Потому что политики действуют, ну, как говорится, в интересах избирателей, видят, что они хотят.
Ну, это тоже вопрос. Они отвечают на уже имеющиеся интересы или они предлагают своим избирателям что-то, что по их ожиданиям будет этим интересам соответствовать. Я в любом случае, я не видел двух половин одного яблока, я видел две, по крайней мере, очень масштабные акции, 5 тысяч, да, у Сейма, и 10 тысяч или даже больше на Домской площади.
Кто был у Сейма этих 5 тысяч, как вам кажется?
Молодежи было много.
Было очень много молодежи, в том числе молодых мужчин, что, мне кажется, тоже очень важно, которым, казалось бы, вообще не должно их волновать. Ну, там, можно, скажем так, не то, что не должно волновать, а мы можем ожидать, что это не та тема, которая их цепляет. Да. Но нет, их там было очень много. И я бы сказал, что в основном молодые люди, да, ну, в широком понимании.
А вы посмотрите «Прайд» в следующий раз.
Угу. Кто там, да?
Да.
Ну, мне хочется верить, что там очень разные люди. Например, одна моя подруга, которой 70 лет, и она каждый год ходит туда, например, со мной, потому что она говорит, что вот как-то одно ей не очень, а вот если есть с кем, то она за милую душу. То есть мне кажется, что эти люди разные, хотя в целом, безусловно, как всегда, на улице выходит молодежь в первую очередь. Это, ну, это в любом обществе так.
Игорь, еще дополнительный вопрос, и потом, конечно, будет к вам главный вопрос, потому что вы раскритиковали процесс интеграции, и мне бы хотелось, может быть, пока подумайте, но а что конкретно, где провал? Потому что все-таки, что касается изучения латышского языка, мне кажется, это важный момент, потому что, когда человек начинает понимать латышский язык, я по себе сужу, как я проходила этот путь, он понимает, он смотрит латышские каналы, он смотрит передачу, там, я, например, Домбурса, да, смотрю каждый раз, он как будто становится действительно частью этой страны, он начинает больше в ней понимать, и это, наверное, тоже лояльность. Ну вот сейчас я вернусь с этим вопросом, вот где бы вы видели, где нужно сделать упор при, скажем, ограниченном бюджете? Да, Игорь, я хотела спросить, мы начали говорить вот про это, да, я хотела спросить вопрос, но он у меня вылетел из головы, такое иногда бывает, да, давайте мы сейчас вот вас спросим, а потом я уже его вспомню, да.
Вы понимаете, я согласна с вами, что есть отдельные группы. Есть отдельные группы, которые, да, работают на интеграцию общества, да, отдельные группы. Но я говорю о государственной программе, о той программе, которая должна создать и реализовать Сейм и местные самоуправления. Под их руководством это должно быть. Но не отдельные группы, но латыш говорит бурбуль. Yeah?
Да, пузырьки. Да.
Пузырьки, да. И, естественно, что такой интеграции, как должна быть в нормальном демократическом государстве, извините, но я очень много видела в мире, как существует интеграция общества. Например, ну, один только пример. Uh-huh. Если, ну, например, это я видела в Соединенных Штатах, например, да, когда приходит человек, который хочет стать гражданином, первое, не курсы языка, но он проходит курс по истории этой страны, да, по истории. Вот там есть техника, самые разные кинофильмы и прочее, и прочее. Он проходит курс традиций этой страны, да. Он проходит курс, как совместно при первом латвийском государстве работали разные национальные группы и основная, то есть основная масса латыши и разные национальные группы. И насколько это было все же связано. И еще очень важно, очень многие аспекты. Например, как вам вот кажется, из всех областей Латвии, Курземе, Витебске, Земгале, Латгале, где больше всего проявляются признаки интеграции общества?
В Латгале? Не в Латгалии.
В Латгалии.
Да. А я ответила в Латгалии, да.
Только в Латгалии, да. Поскольку там живут люди разных национальностей, они жили так сотнями лет. Я сама родилась в деревне староверов. Там были только две латышские семьи, да. Нас от смерти с матерью спас старовер, который прибежал, когда в 49-м году вывозили, мы были в этом списке, и он предупредил и сказал: на 3 дня исчезните отсюда, да? Мы насчет там коров ваших и овечек и свиней, мы справимся, да? И все такое. Но когда я уже работала в Министерстве юстиции, мне была возможность видеть дело отца. И отец думал, что его, ну, почему-то оболгали вот те староверы, которые жили. А я, когда увидела весь материал, я увидела, что 6 староверов поехали в Ригу, в Чеку, защищать моего отца. А извините, 2 латыша из соседней деревни его оболгали.
То есть вопрос не в национальности, а в том, какой ты человек.
Да.
А вот скажите, вы то, что сказали, вот в США показывают сначала фильмы. Вы предлагали это сделать, перенести какой-то опыт и к нам?
Нет денег.
А, нет денег. Ну, да, там не так...
Это нужны информационные центры.
Ах, так.
Вот, например, вы говорили и о фонде, да? Но я знаю, как работает фонд, и я знаю, как часто бывает результат, сколько приходит людей и сколько кончает, например, эту программу, да? И, ну, да, это хорошо, что этот фонд есть, хорошо. Но методы работы там должны быть совсем другие.
Другие. И, кстати, вы очень хорошо сказали, сейчас именно об этом идет большая дискуссия, о том, чтобы сохранить фонд, но изменить те самые методы работы, о которых... Игорь, да. Ну, вы слышали тоже о том, что фонд будет как-то... Сначала хотели его убрать, что, мол, типа, раз интеграция провалилась, вот госпожа Алдермана тоже это подтверждает, то и фонд не нужен. Он не выполняет своей миссии. Как вы считаете?
Ну, мне кажется...
Он нужен, но он должен изменить свои методы работы. Он должен изменить те главные направления, по которым он принимает проекты. Потому что часть, очень большая часть этих проектов не связана с интеграцией общества. Да? И очень часто эти деньги уходят... не кончают люди, да,
бросают что-то
и прочее, и прочее. Там нужны другие методы и очень строгий контроль, да. И... А насчет вот программы, вот я вам что-то покажу.
Покажите.
Я абсолютно уверена, что я единственная в Латвии, которая сохранила материал о том, что в Латвии надо организовать как день, который отмечает не свободный день, but отзимаемады, день гражданина. И в этот день тогда это принесет огромную пользу и латышам. Ну, разве кто может думать, что латыши тоже все одинаково думают?
Конечно, да, нет, конечно. Да, я нет. Вижу тоже и комментарии, да. По-разному думают.
И дать информацию тем, которые являются негражданами или которые сомневаются и прочее, прочее. И это может быть очень, скажем, ну, такая... Вот это было Сатурадитас, и там что надо делать, как надо делать. И это было на основе исследования многих государств, где этот день гражданина принес очень хороший результат, вот именно в сплочении общества, да. Но там должен участвовать Сейм, должен участвовать Кабинет министров, должны участвовать местные самоуправления, далее Союз местных самоуправлений, далее негосударственные институции и прочее. Я какие успела еще, какие 3 вот такие сделать, вот такие... То есть, например, там, где... ну, скажем, микрорайон. И кругом очень много этажных домов, и в середине, ну, свободное время. И там мы сделали вот такой день гражданина, и вы знаете, как люди откликнулись.
Большая, да, была реакция?
Приходили из разных домов люди с тем, что они делают, там, угу. что они вяжут, что разные национальности и прочее. Далее, например, футбольный матч между ребятами, и нет, между латышами и русскими, извините.
Все а общие футбольные
матчи. Между первым домом и между третьим домом. Вот, они собирают разных все это. И концерт, где разные вот звучали. Это была настолько красивая вещь, да. Это так соединило очень людей, многих да. людей. Очень многие стали дружить. Да.
Игорь, вот смотрите, госпожа Алдерман предлагает какие-то вещи, мне кажется, они настолько простые, но они настолько понятные вот каждому, да, вот не надо там какими-то сложными терминами изъясняться, потому что, ну, не все их понимают, а это вот те вещи, которые понятны жителю микрорайона. Почему, как тоже уже госпожа Алдерман говорит, что, ну, отмахиваются от этой темы? У нас много уделяют времени бюджету, там, обороне, понятно, в свете геополитики. А интеграция – это где-то на последнем месте. Почему? Может быть, у нас еще какая-то историческая память вот со времен оккупации не исчезла, где-то там вот эта рана еще болит. Это, может быть, нас впереди ждет. Что-то вот, как вот вы смотрите на это?
Угу. Я считаю, что, безусловно, такой праздник в масштабе всей страны, это тоже бюджет, это вопрос большого бюджета, правильно? Вы говорили о конкретном дворе, но если что-то такое организуется...
Нет, большого бюджета.
Ну?
Ну, у фонда интеграции, подождите, 70 да. миллионов или сколько, я боюсь сейчас соврать, но надо эту цифру... Ну, 70 миллионов евро бюджет интеграции. И да, там многие не заканчивают программы, может быть, и какие-то программы формальные, просто нужно для того, чтобы они были. Но это вот та вещь, которая действительно не требует, наверное, много денег. Но вопрос был в другом. Почему у нас немножко как бы отмахиваются от этой темы? Может быть, это какая-то историческая еще травма, да, неразрешенная?
Да. Безусловно, так. Но я еще хочу сказать, есть же очень, мне кажется, удачные примеры таких вот созданных традиций, как, например, День белой скатерти, так называемый, да. которые, в принципе, могут стать тоже той точкой, да, или тем днем в календаре, когда подобного рода мероприятия, настроенные на сплоченность, они тоже могут интегрироваться туда. Да? То есть я не уверен насчет еще какого-то одного дня, который будет отмечаемый, но не
официальный, да.
Но не выходной. То есть, соответственно, люди работают, а в микрорайоне люди часто они до 6 работают и так далее. Но что говорить, если говоря о травме, ну, безусловно, и опять же, ну, как-то странно напоминать, но с момента полномасштабного вторжения России в Украину, я думаю, вот все исторические травмы, все раны, они как раз-таки
вскрылись.
Угу. Да, и ну, совершенно точно мы, мне кажется, это видим по опросам и по всему, что это наибольшее препятствие все-таки к интеграции, если мы о ней говорим вот в таком привычном, да, там, латыши и русскоязычные в этом ключе. Потому что, да, к сожалению, значительная часть русскоязычных жителей Латвии, если, ну, скажем так, поддерживают Россию, да, например, по данным уже упомянутого мной исследования, проведенного в рамках проекта «Векторы социального сплочения», 12%. Это немного. Да, можно так сказать, сравнительно. Латыши, значит, 2% поддерживают Россию в этой войне, русскоязычные 12%. Это неприятно, но не очень много. Но, например, болото тех, кто ни на одной, ни на другой стороне, в случае латышей, значит, людей с латышским родным языком, 26%. А в случае русскоязычных 59%.
Ну, потому что, Игорь, ну вот это мы начали с этого, что они не хотят. А когда их спрашивают, а вы за кого? За красных или за белых? Они говорят, отстаньте от меня. Ни там, ни там. Вот просто оставьте меня в покое. Это то, с чего мы начали. Это не потому, что они кому-то там, может быть, больше симпатизируют. Они просто не хотят вообще в этом участвовать. Отстаньте от меня.
Я согласен, что мы не знаем. Я более осторожно скажу. Мы не знаем, как интерпретировать вот это 59%, что у каждого в голове. Возможно, часть из них не хотят называть свое истинное мнение, кто-то действительно не знает, не определился. Но в любом случае мы видим, что такого рода вот эти вопросы, как говорилось тоже, что по этому вопросу не может быть какого-то серого мнения, только черное или белое, да? одно или другое. И, конечно,
это правильно?
Это поляризация общества.
А как это интересно. Не может быть серого мнения. Это правильно, как ты считаешь, что вот не может быть серого мнения? Ты должен быть либо за красных, либо за белых. Да. Если ты шатаешься туда-сюда, значит, с тобой что-то не так. То ли ты нелоялен, и непонятно, вот тут недавно была инициатива лишать гражданства нелояльных. Вы, наверное, видели, 10 тысяч подписей собрали, и, конечно, это кошмар, на мой взгляд. Это просто кошмар. Лишать людей гражданства официального латвийского, и куда их? Я не понимаю, куда их тогда? Человек не может быть без гражданства, как бы.
Ну, теоретически есть такой статус, да. Но я надеюсь, что до практики это не дойдет, но человек без гражданства, ну, нельзя сказать, что это не чего-то совершенно несуществующее в мире.
Вот представьте, госпожа Алдерман, вы давали там гражданство, начиная там с какого-то года, да, вот все это устраивали.
90-х.
И сейчас... Кто-то по каким-то критериям нелояльности, этих критериев, я не знаю, там существуют они где-то описанные, да, в каком-то понятном формате, вот можно лишить гражданства. То есть человек гражданин Латвии, его просто... Я не понимаю, как это возможно, и как это должно ли это не противоречить каким-то международным институциям.
Ну, вы понимаете, это почти невозможно. Это надо доказать юридически, по какой причине. Чисто, например, он работал против латвийского государства, он что-то призывал против...
А у нас, да, ну, у нас есть, по-моему,
и прочее. Но просто так вот лишить гражданства, да, есть отдельные люди, мы прекрасно их знаем в Латвии, про которых там бьются уже несколько лет, которым бы очень охотно лишили бы гражданства, но не могут никак, потому что это юридически невозможно, да. Но оставлять в стране людей, у которых отнимать гражданство, извините, это просто глупо. Но он останется... Но каким он останется? Он будет искать совсем другие пути и другую информацию и прочее, и прочее. И он от той даже не обиды. Вы понимаете, сначала у человека, когда он чувствует, что его не по делу обидели, сначала есть обида, потом уже это прорастает больше и больше и превращается даже в зло. А если это превращается в зло, это уже опасно. Это уже значит, что он ищет свой этот контингент, с которым он может вести контакт и прочее, и прочее. Вот это, что я вам показала, над этим материалом работали 6 министерств. 6 министерств, да? И работал союз, ну, пошёл, да и всё.
Самоуправление.
Работали негосударственные институты, и работали такие эксперты, которые уже на небесах, да, профессор Дрибин, профессор Аппене, да, которые действительно прекрасно знали всё это. Все эти люди работали, да. Мы вели, тут, если бы вы прочитали этот материал, да, вы увидели, сколько было разных опросов. Опрос общества, опрос, например, политиков, опрос экспертов, да, ну, абсолютно разные по этому поводу. И все, например, если 60 экспертов был опрос, 54 отвечали, да, это обязательно нужно, это обязательно не ходи. А потом сменили министра, да, и было скоро и выборы в Сейм, и вся эта программа, над которой мы работали больше, чем год, 6 министерств и остальные, которых я назвала, где-то хоп, и упала в какой-то ящик и пропала.
Это частая история такая, к сожалению. Но вот, вы знаете, вопросы к нам пишут. А почему вы не говорите про неграждан, спрашивает один из слушателей. Ведь это проблема, да, это проблема. И мы в прошлый раз с госпожой Алдерман как раз про эту проблему активно говорили. Я сейчас тоже цифру не назову. 180-190 тысяч неграждан есть. И, кстати, после того, как окна натурализации пропали, поток спал, да. И сейчас он есть. неграждан натурализуются. Но почему-то не это. Должно ли государство что-то делать? Стимулировать день гражданина, не знаю, что-то еще, может быть, упростить какой-то порядок, может быть, я не знаю для кого. Ну, или это вот как есть, оно вот само собой когда-то уйдет.
Мне кажется, это политическое решение, ну, то есть нет одного ответа, должно ли. И если раньше, мне кажется, все-таки такая в обществе доминирующее настроение было очень открытым, то есть те, кто говорит по-латышски, да, те, кто лояльны, мы всех принимаем. Мне кажется, что как раз контекст войны, он во многих умах создал такую ситуацию, что, а может быть, нам и не надо их. Может быть, наоборот. Чем эти условия будут, ну, менее гостеприимными, может, тем и лучше. Уедут на историческую родину, как делают отдельные единицы.
Делают отдельные единицы.
Да, про которых потом, да, российские медиа тоже снимают сюжеты пропагандистские, ну, на тему, как здесь все в Латвии все плохо, и в России все прекрасно. Сложно сказать. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы по возможности число неграждан уменьшалось, но я думаю, что его уменьшение будет все-таки больше вследствие естественных причин.
Причин.
Да.
А вам бы хотелось, чтобы число неграждан уменьшалось, госпожа Алдермана?
Вы знаете, да. Ну, мы как белая ворона, да, мы единственные, у которых есть вообще такой статус негражданина, больше другой такой страны нету.
В Эстонии все-таки?
Нет, нет. Эстония никогда этого не принимала, и вообще никто. Мы единственные, да. Ну вот вы упомянули лояльность, да. Вот лояльность. Я говорила с некоторыми людьми в последнее время и спрашивала, как ты понимаешь лояльность, что такое лояльность?
Да, это интересный вопрос, да.
Да. И каждый ответил по-своему, но в основном это была доверенность тому, той земле, тому государству, в котором ты живешь, и ты любишь его и природу, и остальное, и ты принимаешь то, что принимает это государство для каждого человека, я подчеркиваю, для каждого, а не для отдельных каких-то групп, да. Но я им сказала, а вы никогда не думали о следующем? Например, стоит у кассы в магазине бабушка, и считает сантимы.
Центы, да.
И ей не хватает этих сантимов, и не хватает на что-то. Она там взяла ерунду какую-то, там только самый дешевый хлеб, самое дешевое молоко, и она говорит, откладывайте это. Ей где-то лет 80, может быть, больше. А она же стояла на баррикадах 35 лет тому назад и стояла за это государство. И теперь она получает где-то 360-400 на руку, ну, самое большое 500, может быть. И она считает вот эти сантимы, но она все равно лояльна к этому государству. Она стояла за этого государства и на свою бедность. Значит, лояльность. Далее, лживая лояльность. Да? Далее, лояльность, которую можно купить. Да? Свободно. И люди, которые вообще не думают о том, что такое лояльность. И последние люди, которые не получают никак, эта бабушка, скажем, 400 евро в месяц, но получает 10 тысяч в месяц, да, или там 5-6 тысяч в месяц, да, он вообще не думает о том, как живут люди, и в результате он вообще не знает, что такое лояльность, он вообще об этом не думает абсолютно. И пока мы не разбудим самые важные, самые необходимые качества в людях, да, вот именно мы о какой-то придуманная интеграция общества в таком многонациональном государстве, где есть отдельные группы, и каждая думает свое, и в то время не идет на выборы. Но это же ужасно, когда выборы, и мы видим, какое количество только уходит в выборы.
Очень мало,
значит,
да.
Остальная группа, те, которым все равно. Кто самый опасный вообще? Или тот, кто говорит откровенно о том, о чем он думает, да? Или тот, кто возражает, ну, логично возражает, без зла возражает ему, например. Или тот, который абсолютно равнодушен.
Угу. И, или держит я какую-то считаю. Фигу в кармане, да. Условно говоря, да. И на все вот он говорит, я высказываться не буду, ну вот вам. Вы знаете, у нас мало времени осталось, давайте я скажу, что пишут наши слушатели. Ну вот Дмитрий пишет, эй, Женя, не с лояльности надо начинать, а с науки уживаться. И лучший способ уживаться – это народный спорт и субботники. Субботники, то есть когда все вместе, ну, в общем-то, Женя про то и говорила, про футбольные какие-то матчи, что вот как-то в рамках какого-то своего пространства
мы
там
это,
и нету,
это и записали,
да.
Эти субботники всегда.
Я согласен, кстати. Я согласен.
Да, Дмитрий, спасибо за ваше замечание. Ирина пишет, где человеку, у которого нет компьютера и плохое зрение в новом году, можно будет послушать вашу передачу. Ну, давайте, мне больно об этом говорить, наверное, такую нигде пока, но если что-то будет похоже, я узнаю и потом в эфире расскажу. Пишет наш слушатель Анатолий. За последние 2 года стремительно меняется этнический состав Латвии. Работаю в транспортной отрасли. Из 100 рабочих только 10-15 местных. Остальные иностранцы. И, кстати, это очень интересно. Игорь, может быть, вы ответите. Потому что мы знаем, что у нас миграционный пакт принят, что нам надо будет принимать беженцев. Там, конечно, не страшные тысячи, но это начало. Да они уже есть тут. Мы все их видим в городе. И я вижу такое, может быть, я не знаю, это под конец эфира что-то немножко с юмором о том, что как раз на этой почве какой-то даже нелюбви к беженцам, чужакам, наши общины, вот эти, которые сейчас находятся не в некотором расколе, могут объединиться именно на нелюбви к кому-то, к третьему. Вот может ли такое случиться?
Я, безусловно, меня не радует такая перспектива, но да, 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 солидаризация с теми, кто здесь был все-таки ну, дольше. Уже, да, согласен.
И вот вы, слушатели, интересуются, а готовы ли мы, если интеграция провалилась, как говорит госпожа Алдермана, принимать еще других людей, которые здесь никогда не жили, которые других религий, другого, там, я не знаю, цвет кожи вообще не важен, ну, возможно, другой культурной особенности, да, так скажем.
Мы будем вынуждены принимать этих людей.
Ну, и интегрировать
хотим,
тоже.
Не хотим, потому что мы же видим демографию, да. Латвии, да, вымирает очень много людей, и рождается очень мало, уезжают очень много, которые кончают вузы, уезжают из Латвии, да, и нам надо будет рабочую силу, и мы будем вынуждены это принимать.
Вот спрашивает слушатель, а нам удастся каким-то образом интегрировать, вот будут ли они учить латышский язык? Спрашивает слушатель. Ну, наверное, надо программы предлагать, правильно? По-любому, ну, станут ли они учить, смотря какие у них цели.
Ну, вы знаете, им придется, особенно если они будут работать в таких местах, где им контакт с людьми. Я не говорю, например, о там, ну, таких работах, где нет определенного контакта. Но я сама недавно была у врача, это был врач из Украины, да, меня направили к ней по нейрологии. Мы с ней просидели почти час, и друг друга мы не понимали. Потому что она не понимает терминологию, которая написана от исследований на латышском языке. Она не очень-то понимает, да. Она пытается мне что-то рассказать, я не всегда понимаю. Наконец, это кончилось тем, что я ей сказала, слушайте, будем говорить на русском языке. Угу. Вот. Так получается.
Да, я верю.
Переходит на латышский язык. Приходится переходить иногда, да.
Я надеюсь, что нам искусственный интеллект нам скоро совсем сильно будет помогать вот в этих вещах, и каких-то барьеры, они вот, которые сейчас и есть, вот в таких, как вы говорите, случаях, они исчезнут. Да, наша тема, конечно же, заинтересовала, она такая горячая, и хорошо, что мы не молчим, что мы говорим, что мы высказываемся. Спасибо огромное вам, уважаемые мои гости, всегда меня радовали, всегда выручали. Вот у нас еще будет, проанонсирую, на следующей неделе тоже заключительная программа цикла «Недоговорились». Договорили. Назовем ли мы его «договорили»? Скорее всего, наверное, нет. Как, договорили или не договорили вот по этим вопросам?
Игорь? Безусловно, не договорили.
Не договорили. Значит, оставляем «не договорили». Последний выпуск. Ой, нет времени, простите.
Последнее предложение. То, что вас закрывает, это одна из самых грубых ошибок интеграции общества.
Спасибо вам за поддержку. Эйжене Элдерманы, бывший руководитель управления натурализацией и бывший депутат Рижской думы. Спасибо вам за поддержку. Игорь Губенко, философ, куратор, доцент, ведущий исследователь Латвийского университета, внештатный редактор интернет-журнала «Сатури». Кстати, про «Сатури» был вопрос, но не успеваем.
Спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Завтра в 12:10 подключайтесь на «Открытый разговор». Всем удачного дня.
«Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.